Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы выходим в эфир в понедельник, день, когда в православной церкви прославляются все небесные силы бесплотные, наши ангелы-хранители. Это радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». И с вами Варвара Преображенская. Сегодня у нас в гостях катехизатор Саламатов Михаил Александрович. Здравствуйте, Михаил Александрович!
Здравствуйте, Варвара Александровна и дорогие радиослушатели!
Прошлая наша беседа с Михаилом Александровичем была посвящена, вернее, мы начали новый цикл, который посвящен святым, как-то связанными с Иркутской землей, с Иркутской епархией, с городом Иркутском, с его окрестностями, с нашим прошлым. И сегодня мы, наверное, немного вернемся к тому, о чем говорили в прошлый раз, потому что сегодняшняя наша беседа будет продолжением беседы прошлой. Чтобы для тех радиослушателей, которые, может быть, сегодня слышат нас впервые или пропустили прошлую нашу беседу, все было понятно, мы вернемся к прошлому. Михаил Александрович, пару слов скажите, почему мы с вами решили записать такой цикл передач?
Мы решили записать цикл передач, так как у людей, которые живут в Иркутске, есть некий такой комплекс неполноценности порой. Нам кажется, что вот где-то в европейской части или вообще в других странах есть святые, и земля там особым образом Господом была благословлена. Поэтому там святые и вырастают. А наша земля, она как бы такая замерзшая, особых подвижников благочестия нет. Это редкость, если что-то случается. И вот как раз наша передача, в принципе, направлена на то, чтобы развеять данное представление и показать, что наша земля, можно сказать, в духовном смысле очень даже плодоносна, что на ней есть люди, были люди, которые достойны внимания, которые являются образцом, в принципе, для нас, с которых мы можем брать пример, как человеку, живущему в мире, в том числе в современном, ходить пред Богом. Одним из таких людей является тот человек, которому была посвящена прошлая передача и о котором мы собираемся говорить на этой. Это Герасим Добросердов, святитель.
Да, святитель Герасим Добросердов, он прославлен в числе астраханских святых сейчас как месточтимый, хотя свой духовный путь он начинал на земле Иркутской. В миру Георгий Попов его звали, и его появление на свет уже история необыкновенная. Наверное, мы сейчас повторим что-то интересное из его жития, потом обратим особое внимание уже на его труды, потому что в прошлый раз не успели о них как следует поговорить. Что удивительного в истории его рождения? Его отец Иван Прокопьевич Попов состоял в Причте церкви села Бельск. Село Бельск — это в Черемховском районе, не так далеко от Иркутска, а год основания этого села 1691. То есть мы уже опровергаем то мнение, что история наша новая и что нет у нее великого прошлого духовного. Конечно, оно есть. Так вот, его отец рано овдовел, на руках осталось у него двое детей, и решил он жениться во второй раз, поскольку человеком он был небогатым, то и неохотно за него отдавали дочерей своих. Понравилась ему дочь довольно обеспеченного крестьянина зажиточного. И сначала этот брак не складывался. Но потом отцу невесты во сне явился голос, да, как говорит нам предание, что от этого брака родится ребенок, который прославит Господа и станет святым. И брак все-таки состоялся. С малых лет будущий святитель умел читать, и удивительно, что, обладая вот такими способностями, он оказался, казалось бы, в глухих сибирских селениях и землях. А рано он поступил в духовное училище, и вот как раз в период его обучения в семинарии, наверное, особо интересные события происходят в его жизни. Мы в прошлый раз обсуждали его странный поступок, когда будущий святитель начал вести себя как сумасшедший, чтобы быть из семинария отчисленным. Казалось бы, для обычного человека позиция, ну, необыкновенная. Михаил Александрович, напомните нашим радиослушателям, к какому выводу мы пришли в прошлый раз, почему он так себя странно вел?
Хорошо бы помнить вывод, да? Как уже Варвара Александровна сказала, молодой семинарист, мечтавший о подвижнической, отшельнической жизни, который любил читать, и основным чтением у которого было Священное Писание и Жития святых. И он был вдохновлен житием многих святых и хотел подвизаться тоже, как отшельник, нашел себе пещеру на берегу реки Белой. Но как ему, что надо было сделать, когда он учился в семинарии? Он решил, что он начнет юродствовать. И, в принципе, в течение достаточно длительного времени вел себя странно, так что даже многие его товарищи начали подозревать, что с ним что-то, с головой у него непорядок. Но в конечном итоге, после одного из наиболее ярких таких поступков, где он юродствовал, когда он фактически юродствуя показывал, что хочет покончить жизнь самоубийством, он в конечном итоге оказывается, если говорить современным языком, в психбольнице, где его лечат, и из которой его затем переводят благодаря губернатору Иркутской области, который посетил эту больницу, побеседовал с ним, и затем лечащему врачу сказал, что он не глупее вас, батенька, ну, примерно так. И его после этого перевели в дом, где содержались больные, старики. И он продолжал юродствовать, в принципе, вел себя несколько странно, хотя и очень ухаживал за немощными, нуждающимися в помощи стариками, людьми и инвалидами, которые находились в этом доме. Надо сказать, что и в больнице он был очень популярен среди больных. В силу своего вот доброго сердца, все-таки не зря он добросердов, это через всю жизнь у него просматривается. И в конечном итоге, в частности, работникам этого учреждения становится понятно, что он нормальный, что он просто именно юродствует, что он пытается людей обмануть, показывая, как будто бы он болеет, ведя себя таким образом. В частности, это проявлялось в том, что когда он считал, что он одинокий, он же не юродствовал и очень активно молился и так далее, вел своеобразную жизнь несколько. А когда появлялись люди, он начинал юродствовать. Но просто те, кто отвечал за данное учреждение, в принципе, увидели в конечном итоге, поняли, что он начинает себя вести как больной тогда, когда они являются перед ним, а когда их нет, но они могут за ним потихоньку наблюдать, он ведет себя вполне адекватно.
Еще интересным фактом его биографии является факт женитьбы. Готовил он себя к монашескому пути, а впоследствии все же женится, хотя брак этот и не продлится долго. Но, наверное, мы вернемся к этому позже, а сейчас поговорим о его труде, который посвящен миссионерской деятельности. Да? Дело в том, что после возвращения его в семинарию ему было поручено такое послушание – отправляться к бурятам, язычникам, буддистам и проповедовать среди них. Причем он был еще студентом семинарии в этот момент. И он вел, ну, если можно сказать так, дневник, получается, что миссионера. Наверное, об этом дневнике мы хотели бы тоже сказать несколько слов.
Но мы, еще являясь семинаристом, епископ Иркутский отправляет его с миссией среди бурятского населения Иркутской области. И он, в принципе, ведет дневник, где описывает свои путешествия, свои встречи. Когда дневник читаешь, что современному человеку бросается в глаза, что для того, чтобы переехать из одного населенного пункта в другой, на что у нас сейчас уходит очень немного времени, в принципе, там часы, а здесь требуется порой там день, несколько дней передвижения. И обращает на себя внимание то, что сознание этого человека богоцентричное, который, постоянно передвигаясь, наблюдая, ум его, сердце его занято мыслями о Боге и занято мыслями о том, как помочь тем людям, которые не знают Христа, не просто услышать о нем, а облечься во Христа, стать христианами в подлинном смысле этого слова. И в этом смысле та, ну, можно сказать, методология, на которой была основана миссия в данном случае, она является той методологией, на которой была основана миссия очень многих миссионеров. ну, в частности, свидетелей Иннокентия Московского в том числе, который в семинарии немножко его учил пению. Георгий Добросердов был у него преподаватель пения. И вот, встречаясь с людьми, он проповедует, записывает. Ну, миссия была сложно оценить, он сам ее достаточно оценивал скромно, но тем не менее ряд бурят, в принципе, были крещены, обратились ко Христу. Есть описание очень интересных таких ситуаций и случаев конкретных людей, в том числе в дневнике, обращения ко Христу бурятского населения. Ну, например, мне запомнилось там случай с одной бабушкой, которой в том числе дети помогают креститься, хотя сами являются язычниками. Ну и такой очень интересный момент взаимодействия. И, в принципе, проповедуя Христа, он находит общий язык с тем населением, с которым он работает. Надо отдать ему в этом должное.
Мне запомнилась полемика из этого дневника, которую он вел с одним из ламы, тогда присутствовали в Бурятии. То есть получается, что такая была некая экспансия, что ли. Язычников пытались в буддизм обратить. И мне запомнилась полемика и особенно высказывание того, кто как раз вот одного из лам, который с будущим святителем спорил. Он ему сказал такие слова: «Вы русские, будьте русскими на здоровье, а мы, буряты, останемся бурятами со своей праотеческой верой». Вот. Нет, наверное, времени у нас зачитать весь ответ, который дал будущий святитель шаманисту, ну, помощнику ламы. Вот тоже интересно, да, вроде человек шаманист, он язычник, но он сразу же в помощниках ламы оказался, когда началась вот этот религиозный процесс этот среди бурят. Но святитель свой ответ пересказывает в дневниках, и заключается он в приводит из Священного Писания отрывки, и меня удивило, насколько литературно даже, насколько понятно и просто он дает ответы, и насколько он дипломатически мыслит. То есть он напоминает шаманисту о том, что странно, ваша вера праотеческая, языческая, а вы так легко перешли на сторону буддистов. И вот, то есть свидетель приводит ему не только даже религиозные аргументы, но еще и аргументы здравого смысла. И у него очень много в дневнике каких-то, наверное, он свои речи пересказывает не в полном объеме, но то, что он пересказывает, оно показывает в нем человека удивительно образованного и, ну, мыслящего так довольно даже логично. Хотя посмотреть по характеру его записи и по характеру самого человека, мы увидим, что он был впечатлительным, может быть, даже в каких-то вопросах и нервным по характеру, и сентиментальным очень, потому что в каждом населенном пункте, где он останавливался, где делали какой-то привал, его привлекает в первую очередь красота Божьего мира. Он начинает говорить о природе, там, о строениях, которые окружают, и все это относит, в, ну, восхваляя этим Господа. Тоже интересно для записей миссионера, может быть, это даже необычно очень. Возвращаемся к его биографии тогда дальше. Или, Михаил Александрович, вы добавите что-то?
Ну, несколько слов. Мы не сказали, не напомнили, почему он стал Добросердовым. Угу. То есть у нас прозвучало, что он был попов. Вообще, хотя у него отец и не был священником, его дедушка был священником. Вот, поэтому у него и была фамилия такая. Попов, в частности. Ну, папа, как понятно, из его биографии священником уже стать не мог, так как он был второбрачный в конечном итоге, где у него как раз родился сын Егор. У него еще был брат младший его, которого, кстати, звали именем Харлампий, имеет отношение к нашей церкви, и который затем, в принципе, встречается в том числе в иркутских епархиальных ведомостях упоминание о священнике Добросердове, не попове причем, написано, что родители упоминаются поповы, а сам он носит фамилию Добросердов. То есть интересный момент, что фамилия, полученная изначально от родителей и измененная затем ректором гимназии за то, что он был добрый, когда несколько, два его товарища, ну, условно говоря, старших товарищей со старших курсов его побили, то он вел себя по отношению к этим обидчикам своим, очень проявил некую доброту, чем удивил ректора, который и дал ему эту фамилию. И эта фамилия затем, что интересно, переходит на его родного брата. То есть он тоже носит фамилию своего брата и оказывается Добросердовым. И в отличие от своего старшего брата Егора. У него будет достаточно большая семья, много детей, и все будут добросердовы. То есть можно сказать, что он изменил его поступок. В конечном итоге фамилия фактически поменялась не только у него, но коснулась и его семьи, и его брата, в частности, Харлампия, который, как я уже сказал, был священником. Ну и здесь, когда мы говорим про его жизнь, мы видим, что несмотря на то, что он стремился быть монахом, в конечном итоге происходит такая ситуация, что в 1836 году он женился, как мы уже слышали, и пробыл в браке 5 лет. Жена у него умирает, у него было 4 детей, 2 дочери и 2 сына. И он 2 дочерей и 1 сына хоронит, в принципе. Остается только один сын, Константин, которого, когда он уезжает в Санкт-Петербург, он оставляет, и который, кстати, тоже в Иркутских ведомостях встречается упоминание Добросердов Константин Егорович, то есть его сын в конечном итоге, затем, когда вырастет, то будет священником сначала русской епархии, по-моему, умрет в Казани, я могу здесь ошибиться, не в Иркутске. То есть, в принципе, можно сказать, что целая фамилия появилась Добросердовых в дальнейшем от него, хотя он вроде бы сам в конечном итоге стал монахом.
Если его потомки служили священниками в Иркутске, имели большую семью, то наверняка сейчас по улицам Иркутска ходят прямые потомки его.
Возможно. Мне тоже было даже интересно, но я не имел возможности проверить, есть ли кто-то сейчас потомки или нет.
На самом деле это правда очень интересно. Да, действительно, он рано овдовеет и оставит единственного сына, который выжил из 4 детей, на воспитание родственникам. И сейчас мы опять, наверное, вернемся к его записям, к его дневникам, потому что следующий большой дневник, который опубликован, доступен для всех наших радиослушателей на сайте Азбука Веры, можно посмотреть, почитать. Издано, на самом деле, всего 2 дневника, хотя говорят, что он всю жизнь вел записи. Их действительно можно тоже постараться найти. Они разрознены, не скомпонованы в один материал, но они есть. Но опубликовано в печатном варианте всего 2 его дневника. Один дневник с миссионерскими записями, а второй дневник посвящен его поездке из Иркутска в Санкт-Петербург. После того, как у него скончалась жена, он принял решение поступить в Санкт-Петербургскую академию духовную, продолжить свое религиозное образование. Для этого ему нужно было, конечно, покинуть Иркутск. И вот следующий его дневник посвящен этому долгому путешествию. Наверное, на нем тоже мы бы остановились поподробнее, потому что это удивительный пример даже в литературном смысле некого такого сентиментализма, как явление литературного. Вообще сентиментализм – это направление в литературе, которое говорит о человеческих чувствах, вообще о чувствах. Так вот, святитель, будучи здесь, нарушает вот это главное условие того, что центром в этой литературе является человек, а делает центром Господа, но оставляет при этом все остальные признаки этого направления. Зачем это говорю? Чтобы доказать, что творения наших святых, они не уступают творениям порой даже писателей, которых мы причисляем к классике, того же Карамзина, ни по форме, ни по содержанию, тем более, ничем не уступают его дневники записям многих писателей. Потому что они в литературном смысле написаны очень талантливым человеком. И что еще удивительно, не так часто в записях святых встретишь их личное переживание, их личного горя, связанного, допустим, с семьей. Умерла жена, и он переживает эту потерю в течение всего своего путешествия долгого. И на каждом шагу, он ведет, конечно, запись прежде всего о путешествии, опять же, как миссионера, как человека, который оценивает народы, которые приезжают, оценивает города, все случаи, которые как-то связаны, дает им нравственный комментарий какой-то или богословский, конечно, но через это красной нитью проходит и его переживание смерти жены. Удивительно, как он ласково ее называет, как он вспоминает о ней, когда видит что-то просто красивое, начиная от цветов, заканчивая, какие-то люди ему напоминают о ней. Это тоже удивительно, ничего человеческое ему, значит, не чуждо. И, наверное, я хотела бы особенно остановиться на том, как он ее называет. Он ей каждый раз к ней обращается. «Милый друг, жена, милый друг, жена». И та близость, которая была между ними, она ведь и духовно была очень, очень тесной, очень плотной, очень сильной, раз он так часто о ней вспоминал. Я, наверное, остановлюсь, Михаил Александрович, про дневник. путешествие из Иркутска в Петербург?
Я такие как бы околодневниковые соображения. Когда современный слушатель слушает про путешествие из Петербурга в Москву, я, допустим, путешествовал несколько раз, садишься на самолет 5:20, и ты в Пулково. Или садишься там на поезд, ну, правда, приходится ехать через Москву, приходилось мне ехать через Москву с пересадкой. Ну, там на 5-й день ты в Питере. Вот. То есть, кажется, путешествие очень коротким. Но в то время, про которое мы говорим, фактически он ехал из Иркутска до Санкт-Петербурга почти полгода. Когда он приехал, примерно почти 6 месяцев ехал. То есть для того, чтобы совершить такое вот... Это действительно путешествие целое. Это на уход полгода жизни у него, в общем-то, ушло. Поэтому во многих местах, когда он там приходилось ему останавливаться, это не так, как поезд остановился, да, там 10-20 минут, остановка у нас 30 минут. Но здесь он... И таким вот образом он двигался в течение полугода. Отсюда и достаточно пространный дневник, понятно. Потому что когда человек в течение полугода достаточно регулярно, ежедневно ведет записи, то ну, мы можем представить, что это действительно будет целая книжка, в общем-то, получится. Ну и то, что Варвара Александровна сказала, да, действительно мы в дневнике видим здесь... Ну, однозначно, человека глубоко верующего, потому что в первую очередь во время пути, когда он приезжает в какой-либо город, там Нижний Новгород или Москва, у него все время присутствуют такие зарисовки религиозной жизни населения в этом месте. У него присутствует там описание храмов.
Он портрет вот. Создает людей, да, портрет которые такой, живут да, в этой да. местности. Насколько
ну, причем верующие? Этот портрет именно в религиозном ключе таком, в религиозном измерении, так скажем. Ну и, в принципе, сохраняется то, что было у него в дневнике, когда он был студентом семинарии, когда он был семинаристом. Это вот восприятие мира через призму такого религиозного миропонимания. Оно присутствует в течение всего дневника. И, в принципе, присутствует в том числе его боль, его страдания, которые имело место порой быть. Но в конечном итоге, да, мы видим, что когда он приезжает...
Он переживает это.
Он, да, он, то, что смерть своей супруги, которую он очень горячо, в принципе, любил. Но когда приезжает, дальше мы так... Не то, что мы не видим, чтобы он ее вспоминал, потому что по воспоминаниям видно, что его приходили, он помнил о ней всю свою жизнь, в принципе. Но мы не видим его в состоянии какой-то депрессии, уныния, и он достаточно быстро был зачислен, что-то там в течение 3 или 4 дней буквально в академию, и немного погодя приступил к учебе. Ну и... Обучаясь в академии, показал очень хорошие успехи и в конце обучения принял как раз все-таки монашеский постриг и был наречен в монашеском постриге как раз Герасим.
В честь какого святого?
Он был наречен в честь Герасима Иорданского. Это святой 5 века, очень такой известный, который подвязался на Иордане. Отличался необычайной такой строгостью. Вообще он был основательником монастыря, в том числе необычайной строгостью жизни. Если посмотреть даже питание этого человека, то просто думаешь, как это вообще возможно жить. Даже если там тепло на Иордане, не так холодно, как у нас, то, в принципе, это очень проблематично. Ну, потому что, например, там горячая пища не употреблялась в течение 5 дней в неделю, только суббота-воскресенье разрешалось. Вот. А питание там, ну, такое... Пост – это не просто, как в нашем понимании сейчас пост, а постные дни – это просто фактически голодание, когда человек ничего не ест. И что интересно, Герасим этот иорданский, он в то же время, несмотря на такой специфический образ жизни, в общем-то, тоже обладал добрым сердцем. И вот это доброе сердце, его внимание проявлялось не только к людям, но даже к животным. И однажды он спасает одного льва, помогает ему, который затем в течение там ряда лет начинает помогать этому святому. То есть у него были особые отношения не только с людьми у этого святого, но даже с целым рядом животным, и в частности вот с таким хищником, как лев, который после смерти этого святого через некий период времени тоже умирает, потому что лев не смог пережить смерти данного святого, и, можно сказать, с горя тоже был похоронен затем рядом с этим святым, с Герасимом Иорданским. Вот такой вот святой. И здесь интереснейший момент, что, в принципе, еще не будучи монахом, да, еще будучи семинаристом, когда он попадает в психбольницу, психиатрическую лечебницу, так скажем, того времени, ведь он же мечтает быть отшельником. И вот Герасим Иорданский вот из разряда что-то таких вот. Потому что там даже тот монастырь, то сообщество монашеское, которое нас водит, оно специфического такого устава было. Все монахи жили отдельно друг от друга, встречались только в субботу, как раз в воскресенье, на богослужение, а затем расходились. Вот, то есть фактически были, так, вел такую отшельническую жизнь. И вот имя обретает такого небесного покровителя, из Георгия становится Герасимом. Георгием он был назван в честь Георгия Победоносца, а Герасимом вот в честь Герасима Иорданского.
Еще из его трудов мне особенно показалось интересным записка или запись об отношении между верой и добрыми делами. Это такое краткое доказательство того, что неразрывно действуют за верой человека и его сердце в плане милосердия к окружающим. Такой гимн социальному служению. Поскольку при Харлампиевском храме есть благотворительный фонд «Спаси и сохрани», наверное, нам, правда, не безинтересен этот текст. А еще мне понравилось слово в день памяти святого равноапостольного князя Владимира. Его также можно прочитать на Азбука Веры сайте. А про дневники ученика Иркутской семинарии и про вдову священника, который ехал из Иркутска в Санкт-Петербург, мы уже поговорили. А огромное число писем написал святитель Герасим Добросердов инокиням разных монастырей, в том числе настоятельницам некоторых монастырей. И это, конечно, больше о монашеской жизни, таких записей тоже много. Есть у него текст о любви. Наверное, даже сложно сказать, чем он особенный, но вот меня, например, как-то близко к сердцу мне пришла одна цитата. «Не думайте, чтобы заповедь любви налагала на нас какую-нибудь необыкновенную и тяжкую обязанность. Нет. Эта заповедь взята из собственного нашего сердца, а потому она столь же нам естественна, сколько естественна любовь к самим себе». Михаил Александрович, дальше вы скажите, что больше всего вас, может быть, задело и удивило, и показалось интересным.
Ну, я немножко вернусь сначала к его жизни. Здесь надо сказать, что, уехав из Иркутска, закончив академию, он, в принципе, вообще в течение жизни он живет в 14 местах, подвизается. Надо сказать, что он как сначала как ректор семинарии, затем как епископ, меняет целое, ну, некое Кавказ, Самара, вот, Симбирск. И в конечном итоге заканчивает свой жизненный путь в Астрахани. В течение жизни он встречался с такими святыми, как Иннокентий Вениаминов, наш с вами земляк, который оказал на него достаточно большое влияние. С таким святым, как святитель Филарет Дроздов. Этим святителем связан перевод священного писания на русский язык. И с целым рядом других святых людей. И, в принципе, как Варвара Александровна сказала, оставил также, ну, может быть, не очень большое, но, тем не менее, сохранилось некое наследие его письменное. В том числе очень большое наследие присутствует, в общем-то, и в дневниках. Но здесь, если говорить про его работы, можно выделить, сказать, что у него есть работы, которые посвящены догматическим вопросом. В частности, например, такая работа, как о несостоятельности естественной религии в деле нашего спасения. где он размышляет о том, что для того, чтобы человек был действительно спасен, анализирует это, что человек своими силами, с помощью своих естественных сил спастись не может. И для того, чтобы показать стиль его изложения, я позволю небольшую цитату здесь. «Что для земли солнце, то для человеческого рода религия откровенная. Без солнца не было бы на земле ни света, ни теплоты плодотворной. Без откровенной религии не было бы в роде человеческом ни истины, ни добра, не было бы и истинно нравственной жизни». То есть, в принципе, вот в этой работе он пишет, анализируя жизнь человеческую, о том, что для того, чтобы человек мог жить подлинной, настоящей, нравственной жизнью, чтобы он мог иметь жизнь вечную, для этого действительно необходима откровенная религия, для этого необходима вера в Господа нашего Иисуса Христа. Потому что никаким другим путем человек спастись не может. Или там у него есть работа, которая посвящена таким вопросам, как об отношении между верою и добрыми делами. Такой вопрос, который связан о вере и делах. Чем человек спасается? Он спасается верой или добрыми делами? Ну и в принципе, хотя вроде бы этот вопрос кажется нам, возможно, простым многим людям, но в течение истории церкви мы видим, что определенная полемика возникала здесь достаточно серьезная. Но в частности, если взять возникновение протестантизма, там Лютер, Кальвин, Цвингли, то в принципе в основе, в том числе в значительной степени, лежит этот вопрос. Вера и дела. Евангелие и закон. Чем человек спасается? Евангелием, верой в евангельской, или он спасается добрыми делами? Но, в принципе, здесь анализируя этот вопрос, он как раз очень хорошо со ссылками на Священное Писание, в частности, показывает, что да, человек спасается только верою. Человек спасается верой, но подлинная, настоящая вера, она всегда проявляется в делах. То есть, если вера в делах не проявляется, а человек говорит, что я верю чисто умственное, вот, то здесь у этого человека, значит, очень серьезные проблемы. Потому что, вспоминая апостола Павла, можно сказать, что спасает та вера, которая действует любовью. Вот, вера деятельная. И, в принципе, мы видим, что и тот святой, о котором мы с вами говорим, с одной стороны, мы говорим, что видна его вера в дневниках, его понимание религиозное, его вера проявляется в его мышлении, в его видении мира. А с другой стороны, если посмотреть, то его вера проявляется и во всей его жизни, в тех делах, которые он творил. Вот, в то, что он совершал, как он жил. Потому что если там анализировать, например, какие-нибудь периоды его жизни, вот, в той же Самаре, например, то мы видим, что было он не просто какой-то чиновник, который возглавляет региональное какое-то отделение церкви, так скажем, да? Нет, это человек горящий, это человек, который очень много делает как раз и для того, чтобы дело милосердия развивалось, помогая, в частности, там, священникам и тем, кто нуждается, а с другой стороны, очень много делает для миссии. Большое влияние уделяет поднебогослужебным мероприятиям, беседам, можно сказать, катехизаторским, просвещению религиозному населения. В то же время заботится о священниках, как я уже сказал, он много переезжал за свою жизнь и жил где-то в 14 местах разных. И поэтому он там несколько лет здесь, несколько лет там. И это было, как пишут, характерно в том числе для русской церкви того времени, не только для епископов, но в том числе и для священников, которые часто передвигались с места на место. И он, как раз понимая вот эту вот некую жизнь в том числе священника семейную, он старается, чтобы быт священников был налажен, чтобы они могли жить и чувствовать себя более хорошо, чем это наблюдалось бы, если бы епископ не заботился об этом. И в том числе заботиться, если вдруг о вдовах, о сиротах и так далее. Интересный также момент такой, что здесь некоторые, кстати, связывают с тем, что с его опытом семейной жизни, потому что он опекал, когда читаем монастыри, то у него как-то особые отношения сложились с женскими монастырями. Он помогал очень активно и как-то находил отклик. И монашки, его духовные дочери, очень его ценили. Есть просто даже их записи, соответствующие описания. И из них мы видим, что они с большим трепетом, с большой любовью относились к этому человеку и, в принципе, считали его, ну, можно сказать, очень мудрым, что через него некие откровения по жизни им дает сам Господь. От этого, кстати, иногда у него возникали некоторые проблемы. В той же Самаре у него возникли проблемы, что на него там, ну, так скажем, женский вопрос здесь, что он пользовался очень большой популярностью среди монашек и вообще среди женского населения, которое часто к нему обращалось с вопросами. То есть его опыт жизни помогал ему. Порой иногда критиковали ранее епископов за то, что они недостаточно жизнь понимают. Ну, потому что епископом становился, например, человек, который учился в семинарии, будучи молодым, становился монахом, и затем по служебной лестнице дорастал достаточно быстро порой до епископа. И были претензии, что эти люди недостаточно хорошо знают обычную жизнь. Но вот в данном случае у святителя Герасима мы не можем сказать, что он плохо знал жизнь, потому что он хлебнул-то жизни, ну, в самых разных ее проявлениях. И это, в принципе, ему помогало. Даже иногда, вот когда читаешь, тоже там его духовные дочери, например, пишут, и им жалко, у них такая, вот почему такой хороший человек не так в какие-то периоды страдает Господь так вот ему. Но да, с одной стороны, можно где-то иногда человека пожалеть, но в принципе, если посмотреть на его жизнь как раз, я думаю, что вот те страдания, через которые он прошел, те потери, то те трудности, с которыми он сталкивался, они как раз ему и помогли стать в том числе. Понятно, что помог знание Священного Писания, религиозное образование, сам Господь Духом Своим Святым, просвещающий его. Но для того, чтобы понимать других людей в их бедах, в их несчастьях, в их горестях, надо было в какой-то степени побывать в их шкуре, столкнуться с подобными проблемами хотя бы. И в этом смысле его опыт, в том числе негативный, в конечном итоге оказался позитивным для других людей. Я думаю, что если бы у него не было этого негативного опыта, возможно, у него не было бы и той мудрости, которая восхищает некоторых его духовных чад. Вот. Потому что это здесь вещи такие в некотором роде взаимосвязанные.
Спасибо, Михаил Александрович. Но сегодня мы завершили разговор о святителе Герасиме Добросердове. В следующий раз мы поговорим о следующем святом, который также имеет прямое отношение к земле Иркутской. А мы предлагаем всем желающим поучаствовать в добрых делах, которыми занимается Харлампиевский храм, и при храме благотворительный фонд «Спаси и сохрани». Вы можете стать волонтером или сделать пожертвование на сайте «Спаси и сохрани 38.ру». Мы ждем ваши впечатления, пожелания и, конечно, вопросы. Можете написать нам в социальной сети ВКонтакте сообщества Харлампиевский храм или обратиться по телефону редакции 24 39 39. Послушать все наши выпуски вы можете на официальном сайте Харлампиевского храма harlamp.ru или на сайте газеты «Иркутск-Информ». Это был радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». И с вами были Саламатов Михаил Александрович и я, Варвара Преображенская. Всего вам доброго.
Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.